мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Открытый вопрос». Ее ведущий сегодня я, Константин Казаков. Сегодня мы в рамках нашей программы делаем интервью с послом России в Латвии Евгением Лукьяновым. Добрый день, господин Лукьянов.
Здравствуйте.
Рад приветствовать вас на общественном латвийском радио.
Спасибо.
Это ваше первое интервью у нас.
Спасибо, что позвали.
Вопросов много. Если они есть у слушателей, то мы ориентируем вас, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. Используйте интернет lr4.lv. И с помощью линка «Написать в студию», собственно, напишите в студию все, что считаете нужным, по мере и возможности будем ваши вопросы здесь озвучивать. Естественно, мы говорим об отношениях Латвии и России, о том, в каком они состоянии находятся сегодня, и о том, какие ожидания у Российской Федерации есть от латвийского правительства, и о том, что вообще должно происходить для того, чтобы эти отношения нормализовались. Потому что сегодня отношения Латвии и России переживают не лучшие времена. Хотя, как сказал на встрече с русскими организациями господин посол, сотрудничество происходит вопреки всему. Мы же хотим пойти дальше, задавая вопрос, как долго будет продолжаться вот это вопреки всему, и что нужно сделать обеим странам для того, чтобы это сотрудничество улучшилось. Итак, вот давайте начнем с того, что зафиксируем сегодняшнее положение, сегодняшний уровень взаимоотношений. С вашей точки зрения, каков он по 10-бальной шкале?
По 10-бальной шкале, ну, у нас в России не 10-бальная шкала оценок, у нас 5-бальная. Вот, наверное, давайте на серединке остановимся между латвийской шкалой и российской. Отношения нормальные, отношения рабочие, отношения, как любые отношения, имеют возможность двигаться в одну сторону, в другую сторону. Качество может быть лучше, выше, ниже. Безусловно, что...
То есть по старой... системе на троечку вы оцените?
Ну, где-то так, на троечку с плюсом можно поставить. Можно. Но дело в другом. Понимаете, мир наш до сих пор несовершенен. И международные отношения, межгосударственные отношения, они также не идеальны, не совершенны. Наши двусторонние отношения, как мы это понимаем, со стороны Латвии, регламентируются некими обстоятельствами, ну, будем говорить так, внешнего порядка. Мы, прежде всего, соседи. И у соседей все должно быть хорошо, если мы добрые соседи. И мне кажется, что к этому надо обязательно стремиться. В то же время, вот много я слышу комментариев или мнений о том, что вот наши отношения такие плохие, такие на низком уровне, там, так сказать, и можно с этим соглашаться, можно с этим спорить. Знаете, это старый анекдот: стакан наполовину пуст или наполовину полон. Это точка зрения либо пессимиста, либо оптимиста. Я посол, я обязан быть оптимистом. Вся суть моей работы в Латвии – это стремление улучшить двухсторонние отношения. Безусловно, что эта цель, она достижима только при согласии сторон. Согласие есть продукт непротивления сторон. И вот здесь это непротивление, оно определяется прежде всего, ну, как бы это сказать, свободой рук партнеров. Россия имеет возможность строить свои отношения с любой страной на тех принципах, которые нам приемлемы. Это прежде всего равноправие, взаимовыгодность, предсказуемость, отсутствие двойных стандартов. И нам здесь просто. Насколько я понимаю ситуацию в Латвийской Республике, здесь ситуация иная. Есть некие табуированные темы или зоны, которые Латвийская Республика самостоятельно не определяет.
Что это за темы и что это за зоны?
Ну, наиболее одиозные две темы. Есть вот военно-политическая составляющая, есть экономическая составляющая.
Военно-политическая, экономическая, ну, что конкретно?
В отношении. Ну, что конкретно? Вот сейчас уже, наверное, это дежурная тема о расширении НАТО на восток. Начался этот процесс достаточно давно, и вот сейчас он дошел до своего определенного логического предела, то есть до границ Российской Федерации. Дальше расширяться некуда. Дальше уже не расширение, это уже другое явление в человеческой истории. Латвия – член НАТО. На территории Латвии в прошлом году, насколько я понимаю, насколько помню, разместились подразделения стран-союзников. В России это воспринимается достаточно четко и однозначно. На наши границы пришли войска НАТО, и Латвия предоставила им свою территорию. Что это значит с военно-политической точки зрения? Вокруг наших западных границ или на протяжении наших западных границ создается определенная военная инфраструктура.
То есть вы воспринимаете это как угрозу?
Ну, безусловно. Безусловно, но не угрозу от Латвии исходящей.
Угрозу от НАТО, вы сказали.
Да. Так вот здесь Латвия становится территорией размещения военных подразделений и инфраструктуры НАТО и тем самым представляет угрозу этой военной инфраструктуры Российской Федерации. На эту угрозу Российская Федерация будет адекватно реагировать.
Адекватной реакции, ну, что является?
Ну, вы знаете...
Вот проходили учения «Запад-2017», да?
Да, да.
Вот адекватная реакция. Учения. Ну, то есть была разная риторика и с российской, и с латвийской стороны. Наблюдатели приехали, сказали, все было выполнено.
Да.
Адекватная реакция.
Страхов. Есть... Нет, это не связанные вещи.
Не связанные.
Это плановое учение, которое проводится не первый год, и оно будет проводиться и в будущем. И это совершенно вне зависимости от расширения, допустим, военной инфраструктуры НАТО на восток. Ну, просто, знаете, вот у военных же все заранее написано. Вот это самая интересная категория, наверное, людского племени. У них все написано. Все планы, все заранее, все победы, все в планах есть. Так вот, появление какого-то нового фактора влечет за собой изменение этого плана. Нуждается в адекватной оценке и в адекватном, так сказать, реагировании. И, следовательно, на появление военной инфраструктуры НАТО на наших границах, ну, вот, понимаете, я родом из Петербурга, 140 километров до моего родного города от войск НАТО. Меня может это беспокоить? Да просто должно. И остальных россиян это тоже не радует.
Адекватная реакция. Вы несколько раз повторили это словосочетание. Что это может быть? Ну, что это? Ну, там, воздвижение стены, размещение новых баз
стены
по всей границе России с НАТО.
Это не наш сценарий. Это как раз сценарий с этой стороны. Или там мексиканская стена. Это не наш метод. Мы в свое время построили Берлинскую стену 12 августа 1961 года. Ну, как вы помните, ее потом разломали. Мы больше никаких стен не намерены строить.
Когда вы говорите «мы», извините, что вас перебиваю.
Ну, мы, в смысле мы... СССР и страны Варшавского договора. Безусловно, безусловно. Это вот бывшие члены Варшавского договора, которые теперь называются центральноевропейскими и восточноевропейскими членами.
Североевропейскими, разными.
Да, североевропейскими, да. Вот это вот как раз бывшая территория Варшавского договора. Так вот, об этом тоже писали и о Калининграде, и о воссоздании различных подразделений в непосредственном ареале северо-запада России. Вот это и будет адекватный ответ.
Парабеллум. Хорошо.
Хочешь мира, готовься к войне.
То есть... Вот как раз-таки я хотел, не впервые вы эту поговорку используете, ну, оценивая взаимоотношения военных. Да-да, действительно, древняя. Действительно, готовься к войне. Действительно ли вы видите, что Североатлантический альянс и его члены, такие как Латвия, там, Литва, Эстония, Польша и другие государства, входящие в эту структуру, готовятся к войне с Российской Федерацией, и Россия, соответственно, готовится к войне с НАТО? Я не понимаю.
Нет, это очень упрощенная подача этого вопроса или этой реалии.
Как есть, как услышал.
Ну, когда? Дело в том, что готовится к войне НАТО или не готовится НАТО к войне, мы поймем только тогда, когда это событие может произойти.
Вы же говорите, военные знают, у них все планы написаны.
Так вот именно, что у них все планы написаны, у них все сосчитано, так сказать, осталось только победить. Но это уже две разных вещи. Тем более, что все военные все планы свои верстают по опыту последней войны.
Ответьте мне тогда на вопрос. Вот зачем российские самолеты периодически баражируют над территорией Латвии, над территориями других балтийских стран с выключенными транспондерами? Что это такое? Зачем это нужно? Они проверяют боеготовность армии потенциального противника?
Ну, я думаю, что и такая задача тоже стоит, безусловно. Дело в том, что в условиях не войны, будем так говорить, вооруженные силы любой страны должны совершенствовать свой уровень подготовки, свой уровень озабоченности или, там, как это говорят, awareness, вот, то есть готовности, так сказать, к отражению какой-то угрозы военного характера. И, безусловно, пролет любого объекта над определенной зоной вызывает реакцию систем ПВО, там, каких-то других систем. Я боюсь, тут не военный человек.
Ну и нервирует политиков, нервирует жителей.
Нервировать политиков бессмысленно.
А жителей?
Жителей.
Есть смысл?
Жителей нервируют средства массовой информации. В большинстве своем, я думаю, во всяком случае, вот я живу в Юрмале, я не могу отличить на слух звук от истребителя НАТО, который пролетает над моей резиденцией, или, допустим, это звук от российского истребителя, который там, может быть, по какой-то причине оказался. Я вот не разберусь в этом. И обыватели, я думаю, тоже вот так вот достаточно спокойно на это смотрят. Возникает вопрос, почему он там летает? Это другой вопрос. Тем более, что полеты над населенными пунктами запрещены. Но достаточно регулярно я вижу, что они там летают вообще во все стороны. Это, мне кажется, лирико-драматические подробности, которые больше связаны, наверное, с финансированием и с бюджетированием, чем с реальными военными приготовлениями или там какими-то угрозами. Знаете, военные приготовления, если они заметны, это уже не приготовление. Это что-то другое.
Именно в этом и вопрос. Зачем? Ну, то есть, вы сказали, да, там проверяют готовность, действительно. Ну, не обойтись без того, что действительно жители какие-то этим озабочены.
Ну, жители озабочены, это хорошо.
Потому что, вы сказали, да, потому что журналисты раздувают. Ну, нам сообщают о том, что пролетели. Мы сообщаем о том, что пролетели. Ну,
нет вопросов.
У нас нет вопросов. У журналистов такая работа.
Знаете, я же тоже могу говорить о таких же ситуациях, которые возникают в нашем воздушном пространстве. И эти ситуации регулярные, постоянные. Угу. Вот в советское время летчики, которые летали вдоль наших границ, допустим, ну, натовские или американские, там, неважно, какие вообще. И наши летчики, которые летали вдоль границ соседней страны, они даже друг друга по именам знали. Они обменивались новостями, у кого какие там семейные события. Они здоровались, когда выходили на дежурство.
Но одного летчика мы все знаем, Матиас Руст.
Ну, Матиас Руст, в общем-то, летчик такой совсем уже рискованный вообще. Даже странно, что немецкий летчик обладает таким русским характером. Вот, потому что он совершил интересный перелет вообще, безусловно. Один гражданский летчик, который смог снять министра обороны супердержавы, это ресурс огромный. Но это уже дело.
Вы просто про советское время вспоминаете.
Да.
Я вспомнил тоже про советское время. Давайте, ну, вот то, что происходит с нами сейчас.
Насчет транспондеров, кстати. Вот это очень хорошая деталь в вашем вопросе. Наш президент предложил странам Балтийского региона, когда он был с визитом в Финляндии, кажется, это было позапрошлом году или в начале прошлого года, о том, чтобы страны Балтийского региона, которые, естественно, для нас являются сенситивным и важным, это западный фланг нашего государства, и мы заинтересованы в том, чтобы он был максимально спокойным и мирным, предложил всем договориться о том, что транспондеры – это обязательное условие. До сих пор мы не получили ответа на это предложение. Хотя мы его внесли вполне официально, на самом высшем уровне. Это не шутки уже, это четкая позиция страны. Ну, будем ждать и дальше. Будем ждать и дальше. А до тех пор, пока этой нормы соблюдать стороны не будут, ну, это не очень хорошо с точки зрения авиационной безопасности. Могут быть столкновения, могут быть ошибочные решения.
Ну, ваш ответ понятен.
Посмотрите на Гавайях, что тут произошло недавно.
Ну, тут фейк-ньюзы, которые...
Да, какие фейк-ньюзы, если вы не видели, что ли, этих смс-ок, которые по всему миру вообще были оттиражированы. Вот просто человеческий фактор, ошибка. Ошибка. Значит, недостаточная система контроля и безопасности над управлением такими процессами. Кто-то что-то не так нажал. Вот и Гавайи заволновались.
Опять же, понятен ваш ответ. На прошлой неделе МИД России прошелся очень острой критикой по закону о статусе участника Второй мировой войны. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что это не останется не только безответным, но и будет всячески развиваться в негативном для Латвии ключе. Это не точная цитата.
А у меня есть источник.
Спасибо. Да, спасибо, что
сейчас
помогли.
Я проверю вас.
С источником. Но суть моего вопроса, она очевидна. Прокомментируйте, пожалуйста, вот то, что говорит госпожа Захарова относительно того, что это не останется безответным.
Ну, знаете, во-первых, госпожа Захарова, она официальный представитель МИДа России, а я просто посол России.
В Латвии вы самый главный, да, официальный представитель МИДа России.
Все, что сказала Захарова, я просто повторю, и не более того. Я не думаю.
Но я вас все равно попрошу порассуждать о том, что имеется в виду.
Но комментировать Захарову я не буду, потому что это некорректно. Просто это другая этика. Но она существует. Потому что это официальное заявление МИДа России. То есть это позиция страны, которая сформулирована.
Все понятно.
Ну, что значит не останется без ответа? Ну, безусловно, мы не будем вносить в нашу Думу законопроект о приравнивании кого-то к кому-то. У нас понятие ветерана войны совершенно четко определено законодательно уже много лет назад. И статус ветеранов Отечественной войны в Российской Федерации, он понятен, он прозрачен. В случае с Латвией все сложнее. В Латвии вообще все непросто. Потому что для того, чтобы понять и необходимость этого закона, и желание принять такой закон, нужно ответить на простой вопрос. На очень простой вопрос. И на этот вопрос ответ однозначный. Латвия в войне не участвовала. Участвовали в военных действиях отдельные жители или граждане в период вот, 41-45 годов, отдельные жители, граждане Советского Союза. Так? Потому что к этому времени Латвийская ССР уже существовала, к моменту нападения гитлеровцев, и все жители этой территории были гражданами Советского Союза.
Это совпадает с тем, что говорит латвийский МИД и
да, абсолютно.
Министр. Он говорит, что да. Латвия в войне не участвовала.
Не участвовала,
вообще.
Абсолютно. Кстати, в результате этого сразу возникает вопрос, как она могла быть оккупирована. Вот. Но это другой вопрос.
Латвия, согласно официальной доктрине, Латвия была оккупирована сначала в 1940 году Советским Союзом, а затем в 1941 году фашистской и нацистской
Германии. Согласно доктрине,
Германии.
Это все так. Но оккупация – это такой термин, который применим в случае победоносного окончания войны. Советский Союз с Латвией не воевал в 1940 году. И территория была инкорпорирована, а не оккупирована. Вот немцами она была оккупирована, это совершенно точно. А потом она освобождалась советскими войсками от гитлеровской оккупации. Именно поэтому я сын солдата-победителя. А для того, чтобы спросить у кого-то здесь из жителей Латвии, нужно всегда быть очень осторожным и корректным, потому что может случиться, что он как раз сын другого солдата или не победители вообще. И вот поэтому, наверное, это мое предположение, вот этот закон и актуализирован сейчас, когда уже этих участников, ну, по пальцам можно пересчитать, наверное. Почему не раньше не озаботились этим статусом? Почему сейчас? Ну, не знаю, я думаю, что, наверное, потому что год выборный. Вот, и это одна из составляющих этого, так сказать, избирательного процесса или избирательной кампании. А во-вторых, знаете, есть такая британская поговорка, которая на меня накладывает определенные обязательства. В доме повешенного о веревке говорить нельзя. Что-то есть, наверное, в национальной истории, в национальной памяти, что заставляет до сих пор вспоминать, кто же был коллаборационист, кто был защитник, кто был оккупант. Как-то вот все хочется разложить по полочкам и забыть, что такое коллаборационизм, что такое верность своему государству, что такое верность присяге, ну и так далее.
Вы сказали, мы с радиослушателями вас услышали.
Я рад.
Спасибо за эту вашу радость. Следующий вопрос, и точнее блок вопросов, он связан с тем, о чем вы довольно много уже высказались, с переводом всех школ на государственный язык обучения, идея министра образования, которая вот со следующего года должна начать реализовываться. Вы говорите следующее. По результату это бессмысленный процесс. Конъюнктурно и календарно он совпадает с выборами в Латвии. В принципе, то же самое вы относите и
готов к... повторить свою точку зрения.
Надо мобилизовать определенный контингент в Латвии, говорите вы, кого-то разочаровать и огорчить, а кого-то возбудить и приподнять, это технологии. И вот здесь что вы имеете в виду? Тем более, что...
Под технологии?
Нет, под контингентом, под определенным контингентом.
Ну, мне кажется, это, как говорят англичане, self-explanatory. Тут все понятно, самообъясняющееся определение.
Но эта идея министра, скажем так, вдохновила на активные действия партии с двух сторон.
Безусловно, безусловно. А иначе и быть не может. Понимаете, вот если бы я был рожденным в Латвии, русским, я не то чтобы возмутился и возбудился, я бы мог вообще перейти уже от парламентских и политических методов неприятия, может быть, даже к другим. Но это, наверное, в силу пассионарности моего характера. Но мое первородное право говорить на родном языке можно отобрать только вместе с моей жизнью. А если это угроза мне, как этносу, угроза моей идентичности, моему наследию, моему будущему, то как это воспринимать? Как какие-то пожелания миссионерские?
Когда это... похожие очень высказывания осуществляются в публичной среде, и в этих дискуссиях принимают представители двух якобы национальных политических сил, то вот здесь эта дискуссия заходит в тупик, потому что она происходит по принципу «Вы на нас нападаете, мы от вас защищаемся». И то же самое говорится с другой стороны. Мы с вами находимся в центре Риги, мы находимся на общественном радио, мы говорим с вами по-русски.
Ну да, ну давайте говорить по-английски. Я не знаю,
латышского. Я знаю, что вы французский.
Давайте также по-французски.
Увы, но...
Давайте хоть на идише будем говорить. Дело не в этом.
У нас с вами не есть такая возможность, я говорю именно об
момент,
этом.
Момент, момент. Это не совсем одно и то же. Вот я как-то был недавно, в прошлом году, в Елгаве, в русской общине. Они отмечали какую-то свою юбилейную дату, меня пригласили, мы с супругой туда поехали. В конце мероприятия был концерт. На сцене были две девочки, ну, лет 14-15, ну, не больше, школьницы еще. Угу. Задник был видеоряд каких-то природных, так сказать, обстоятельств. Речки, там, дорожки, березки, там, озера, там, еще что-то. Девочки пели песню о родине на русском языке. Они русские. Меня жена спросила, слушай, они о какой родине поют? Я говорю, о Латвии. Они здесь родились. Не бывает второй родины. Вот здесь они родились, они про эту родину поют. Но они поют на русском языке, потому что они русские. Вот и все. Это, мне кажется, вот то, что вы говорите, там, нападение, там, одна сторона, другая. Это искусственно созданная ситуация. Определенным законом, который ввел институт негражданства. Это называется апартеидом, вообще так, на международном жаргоне. Это вполне понятно. Закон этот возник, я думаю, из исключительно каких-то реваншистских соображений. Вот вы нас оккупировали, а вот теперь мы вот сейчас вам тут другой статус дадим. Но это очень близорукая политика. Это антилатышская политика. Это вред латвийскому государственному будущему. И это, знаете, как говорится, политики приходят и уходят, а латвийский народ остается. И вот близорукость этих национальных, так сказать, националистических подходов – это вред национальному будущему этого государства. Это же высочайшее благо для государства, которое многонационально. Многоконфессионально, разноцветно, если хотите. United Colors of Benetton. И не использовать это преступно, близоруко, по крайней мере. Ну уж, по крайней мере, не цивилизованно.
И в данном случае и это вам могут возразить могут. Те, кто настаивал на принятии преамбулы Конституции, предусматривающей сохранение латышскости, латышского языка, латышской нации и прочих атрибутов, необходимых для проживания.
Вы знаете, наверное, самое... Я, опять-таки, не специалист по конституционному праву, но, наверное, самая демократическая конституция, которая была в истории этого государства, это конституция, кажется, 1919 года. Вот там все было по-честному. Там было все.
Конституция Латвийской Республики?
Да, конечно, конечно. И ваш первый президент, это был человек, безусловно, высочайшего политического калибра. И не было там этих всех проблем. Ну да, там потом... 15 мая наступило, чуть попозже. Возникли какие-то другие, так сказать, более авторитарные методы управления. И это опять-таки, как говорится, часть истории. У нас тоже с авторитарным управлением неплохо было. Мы тоже это знаем. Но опять-таки, понимаете, ну, это... Опять-таки, мой взгляд на эти вещи. Мне, собственно, как послу положено за этим наблюдать, но не вмешиваться. Но констатировать и давать оценку у меня право есть. Так вот, я оцениваю это как большую ошибку в архитектуре государственного строительства, латвийского государства. Больше, наверное, ничего не надо говорить. А вот эти вот все... сегрегационные попытки или попытки насильственной ассимиляции русского населения или русскоязычного населения. Тут же нельзя забывать, что речь идет не только о русских. Здесь еще очень много русскоговорящих жителей в стране. И вот так подкладывать под эту конструкцию вот такую, как бы сказать, устройство замедленного действия, ну, близоруко, по крайней мере. Звучит это все очень замечательно. И отклик у людей это вызывает. Но это, знаете, как бы это сказать корректно, это уровень обывательского восприятия, не более того. А обыватель – это все-таки может быть решающей силой в любом социуме, в том числе и политической силой, но все-таки это немножко так далеко от стандартов цивилизационных.
Наши слушатели внимательно отнеслись к вашим словам.
Спасибо им за это.
Да, и просят вас немного развить свою мысль, когда вы говорите о том, что если бы вы были русским и рожден в Латвии, то, может быть, использовали гораздо более непарламентские методы, ибо являетесь пассионарием. Что имеете в виду? Призываете ли вы к насильственным действиям?
Помилуй Бог. Вы знаете, просто я говорю об этих вещах достаточно отстраненно, потому что судьба этого государства, в общем-то, на мне ответственностью не лежит. Я внешний наблюдатель, я выполняю свою работу и веду экспертную оценку. Я говорю о том, что если бы я был рожденным в Латвии русским человеком, я бы сделал все для того, чтобы это государство, моя родина, процветала, преуспевала и была крепкой, прогнозируемой и цивилизованной.
Что бы вы сделали? Вот что конкретно вы бы сделали?
Что бы я сделал? Ну, вот сейчас я скажу, что бы я сделал, а меня опять обвинят в том, что я вмешиваюсь в
это дело. Вы уже начали говорить.
Ну, разумеется. Ну, во-первых, я пойду от противного. Я скажу так, что здесь не делается. Вот существуют общины.
Спасибо, что помогли мне переначить мой собственный вопрос.
Да, да. Но я себя-то должен как-то защитить вообще.
На вас разве кто-то нападает?
Нет, я самокритичен. И высоко самокритичен. Допустим, ну что я увидел? Я год проработал в Латвии, 27 января будет ровно год. И до этого я Латвией не занимался, я не специализировался на балтийских странах. И, естественно, мои представления были достаточно, опять-таки, непрофессиональные, обывательские. И я знал базовые вещи, вот, различные национальные группы, там, коренное население, нацменьшинство, языки и все прочее. Так вот, где в мире можно осуждать людей за то, что они хотят говорить на своем родном языке? Говорят, хотят сохранить свою культуру, хотят дать своим детям возможность развиваться именно в этом культурном поле, знать свои песни, знать свои сказки. Знаете, вот когда первый раз приехал, вот только приехал, первую книжку, которую я здесь прочитал, знаете какую? «Сборник латышских сказок». Я пытался понять. Я уже знаю слово «пасака», вот, но это было первое слово, которое я выучил. И именно фольклор дает возможность понять, о каком народе эти сказки. И какие приоритеты, и стандарты, и ценности у этого народа существуют. Это очень интересно. Даже набор вот этих персонажей фольклорных, там, всяких разных животных, там, их взаимоотношения, они очень интересно говорят о культуре, ментальности, о ценностях самого народа, который создал эти сказки.
Ну, я не думаю, что сказки являются, и фольклорные персонажи являются основой для установления там внешнеполитического курса Российской Федерации в отношении Латвийской Республики.
Никоим образом. Тем более, что я курс Российской Федерации в отношении Латвийской Республики не устанавливаю. Я его только исполняю. Для этого существуют другие структуры в нашей стране.
Вы не ответили все-таки на вопрос о том, что бы вы сделали?
Разумеется, я не стал бы нарушать законы и Конституцию, но использовать те конституционные права, которые декларированы, я бы на 150%. Более того, я бы активнейшим образом включил в этот процесс международное сообщество, международные правозащитные, парламентские организации, структуры ООН, потому что эти все вещи идут в жесточайшем несоответствии с теми стандартами цивилизованного общества, к которому себя причисляет и Латвийская Республика.
Почему этого не делается, как считаете?
Наверное, многое связано с некой апатией, которая существует здесь, в Латвии. А она основана на экономических реалиях. Ведь, в общем-то, экономика экономикой, а люди людьми. И если здесь, допустим, в Риге, зарплата в 1000 евро считается хорошей, да, то сама по себе сумма же ничего не значит. Нужно смотреть индекс цен, стоимость услуг, стоимость продуктов, там, стоимость транспорта, культуры, там, развлечений, там, всего чего угодно. И вроде звучит хорошо 1000 евро, а если разложить это на расходы домохозяйства, то ситуация уже другая. А если уйти в Латгалию, то там в 3 раза меньше. Но есть базовые цены, которые универсальны.
Вы говорите апатия.
Апатия, да.
Вызванная люди, в том числе экономическими условиями.
В том числе и...
А вы допускаете мысль, что, возможно, все-таки речь идет не то чтобы апатии, а о том, что на общественном уровне, на бытовом уровне, и русские, и поляки, и латыши, и евреи, и вообще все жители Латвии, они настроены на добрососедство, нормальные взаимоотношения. То есть сегодня мы видим рейтинги, согласно которым доверие народу к политикам, включая высших политиков в Латвии, неуклонно падает.
Я читал об этом. Это вполне понятный процесс. Правящая элита в Латвии, она как бы самодостаточна. Она живет в своем мире, в своих реалиях, в своих полномочиях. И если даже вот смотреть на это все как-то так отстраненно, да, из-за забора, кажется, что ничего страшного-то нет вообще. Ну, все нормально вроде бы, все скромно, все нормально. Но посмотрите даже на Ригу. Сколько здесь брошенных домов? Сколько здесь отвратительных дорог? Сколько здесь других каких-то видимых...
Ну, это в любом городе, особенно бывшем городе Советского Союза, можно увидеть такую картину.
Поезжайте в Москву, это бывшая столица Советского Союза, и давайте сравним. Давайте просто сравним. Потому что это несравнимые вещи, конечно.
Мы не будем сейчас сравнивать Ригу, Москву разные вопросы собственности.
Помню, коллега, момент. Вы разбудили мою память. Первый раз в Риге я был в 70-м году прошлого века. И достаточно регулярно приезжал сюда на отдых. Потому что я из Петербурга родом, и студенту петербургскому на юг Черного моря добраться было достаточно сложно. Так вот, извините меня, мы ездили в Прибалтику, в частности, в Ригу, как в Малую Европу. И качество этой жизни здесь тогда, и состояние этих городов, этих дорог и всего остального, извините меня, было очень неплохим.
Коллега, вы разбудили мою память, причем моя память, она гораздо более короткая в данном случае. Новогодние праздники прошли, длинные каникулы в России, когда мы в Риге, в Юрмале наблюдали огромное количество российских туристов, огромное количество автомобилей с российским ездят граждане России, как в малую, как в ближнюю, как в западную, как в северную, какую угодно, но только Европу. Вот и почему.
Мы географией сейчас заниматься не будем. Конечно. Насколько я помню, Европа у нас до Уральских гор, если вы не оспариваете это обстоятельство. Хотя у вас, может быть, свой глобус. Да, безусловно. Россияне сюда приезжают.
С удовольствием.
И с удовольствием приезжают, потому что здесь есть цена-качество. Здесь дешево для россиян и в то же время близко и относительно качественно. Хотя Уж извините, опять-таки, не будите во мне без сравнения. Россияне за последние 25 лет насмотрелись на все. И сравнивать теперь могут очень конкретно. И уровень обслуживания, и качество обслуживания, и возможности любого курорта.
При этом
там,
с удовольствием
любой страны
приезжают в Ригу.
Разумеется. Потому что мы соседи. Потому что здесь русский язык. Здесь удобно нам. Не нужно говорить на каком-то малайском или еще на каком-нибудь. Здесь люди свои, если так можно сказать, знакомые, понятные, дружелюбные. И вот это хотят испортить. Этих людей, вот видите, вот мне интересно было бы посмотреть, какие опыты надо над вами произвести, чтобы вы перестали быть русским человеком. Вы же русский человек.
Я, да, абсолютно русский человек. Да.
Так вот, что нужно сделать, чтобы вы стали латышом? Вы же знаете латышский язык?
Я знаю латышский язык.
Отлично.
Я не понимаю сейчас вашей логики. К чему вы это ведете?
Я веду это к тому, что если бы вы с детских лет, с детского сада, учили бы латышский язык, вы бы не знали русский. Или знали бы его плохо. Плохо. И вы не сдали бы экзамен.
Я готов вам возразить.
Вы учились в Московском университете на факультете журналистики. И сдавали экзамены на русском языке.
Да.
А вот если вы сейчас, вот в рамках пике этой реформы, завтра должны будете сдавать экзамен в латвийский вуз на латышском языке, вы его сдадите?
Я не знаю, я не буду пробовать, я могу о другом сказать.
Я знаю, что русские талантливее в языках, чем представители
что
других национальностей.
У русских школьников нет проблем в освоении латышского языка сегодня.
Абсолютно. Но у них не должно быть проблем и вправе изучать и говорить на своем родном языке. Вот и все. Здесь все очень просто.
Я тоже услышал ваш ответ на вопрос про идеи министра образования. Мы, наверное, не очень подробно, но все-таки не можем не поговорить о санкциях.
Санкциях каких?
О тех санкциях, о которых вы сказали, что они секторальные, а не всеобъемлющие. Всеобъемлющие, сказали вы, еще впереди.
Ну, наверняка.
Поясните, пожалуйста, свою мысль.
Ну, вот давайте я вам так отвечу, опять-таки, от противного.
Меня, кстати, призывают быть немного более тактичным, если чем-то
ничего
вас
страшного.
Обижаю.
Моя работа такая перебивает.
Если что,
мы после эфира подеремся. Не волнуйтесь.
Хорошо.
У меня 120 килограмм, так что вы чувствуете итог. Но вопрос не в этом. Мы говорим о секторальных санкциях. Прежде всего, санкции – это инструмент, который применялся по отношению вначале к Советской России, потом к Советскому Союзу, а теперь к Российской Федерации практически весь 20 век. Они были разные. По разному поводу. Если вспомнить, там, допустим, вот сейчас все там про трубопроводы, газопроводы. Помню, такой был проект «Уренгор, Помара и Ужгород». Так нам не продавали компрессионные станции. Они были под санкциями для перекачки газа в этой трубе. Нам не продавали трубы Манесмана, потому что тогда в Советском Союзе такого диаметра трубы не делались. И мы должны были их покупать в Германии. И были санкции. Но все равно построили трубопровод, и он до сих пор работает и будет работать. Понимаете, санкции – это штука такая, достаточно лукавая. Во всяком случае, по лбу бьет во все стороны. И от санкций потери несут обе стороны. И объект санкций, и инициатор санкций. Ну, для Латвии это, наверное, совершенно очевидная ситуация. Сколько вы потеряли денег от ваших санкций в отношении России? Посчитайте. Я не буду считать. Я знаю, но не буду. Что вы в перспективе имеете? Вы утратили российский рынок. Вы не вернетесь туда. Замещение произошло и состоялось. И так же произошло не только в отношении латвийской номенклатуры товаров, но это произошло и в отношении других товаров. Но опять-таки, вы знаете, вот про умную телятю вы мне сегодня напомнили, да? Я люблю эту поговорку. Вот умная телятя – это американцы. они продолжают покупать у нас титановые компоненты. Они необходимы для постройки Боингов. Известная фирма, известные самолеты по всему миру летают. И объем заказов на эти Боинги сотни машин. Они продолжают у нас это покупать. И ни в коем случае не хотят прекращения этих поставок. Все спутники США, и военные, и гражданские, летают на наших двигателях R-180. И они тоже не хотят от этого отказываться.
Умные телятия. Что...
А вот Латвия самоотверженно бросилась на амбразуру и пошла впереди паровоза. Отморожу уши на зло своей дурацкой тёще. Ну, извините, унтер-офицерская вдова, которая себя высекла, ну, что делать? Это тоже реальность.
Вы ожидаете всеобъемлющих санкций?
Ну, всеобъемлющих – это термин. Санкционный режим смягчаться не будет. Он будет только нарастать. Потому что его введение было основано на заведомо ложной посылке. Мы агрессоры на Украине, мы оккупировали Крым, и мы не выполняем Минские соглашения. Начинаем по пунктам. В Минских соглашениях Россия не сторона. Как будем соблюдать, если мы не сторона? Мы можем только способствовать их воплощению. В Донбассе российской армии нет. Если бы там 3 года была российская армия, то тогда такую армию нужно было бы разогнать. До Киева 48 часов. Крым мы не оккупировали. Если кто-то будет доказывать обратное, пожалуйста, это все зависит от объема гонорара. Не более того. Вот это основа санкций. Они имеют вот эти вот краеугольные камни, возможность быть пересмотренными. Если уже так далеко загнали эту телегу, что мы агрессоры, что мы вообще дестабилизируем весь мир вообще. Вообще страшнее России просто чудища нет. Мы президентов сажаем в Белый дом в Америке.
Не хочется заканчивать программу словах о чудищах и
это
о
очень
страхах.
Оптимистическая концовка. Мы самая могучая страна в мире. Самая. И это оценка наших западных партнеров. Это мы не сами придумали.
У нас в студии в программе «Открытый вопрос» было интервью с Евгением Лукьяновым, послом России в Латвии. Спасибо вам за этот разговор.
Спасибо вам.
Прошел почти год вашей работы здесь, в Риге. Я надеюсь, что вам предстоит большая и очень активная работа, которая приведет к улучшению взаимоотношений Латвии и России.
В противном случае мне здесь нечего делать, и если я не смогу выполнить эту задачу, тогда я должен подать в отставку.
Повтор программы в 20:10 и подкасты в социальных сетях. Всем спасибо, всего доброго и пока.
Всего доброго.